Присаживайтесь, братья и сестры. Прежде всего, хочу приветствовать всех вас. Мир Божий вам. Мир домам вашим, близким, родным вашим. Слава Господу за это доброе время, за этот чудесный день, за всех пришедших в Божий дом. И прежде чем прочесть место Писания, я буду сегодня много мест Писания читать, я хотел бы, чтобы вы были, конечно, внимательными. Я смотрю, некоторые люди помечают для себя. Пусть Бог руководит каждым из вас. Но вот так анализируя последнее служение, я имею в виду на протяжении каких-то уже месяцев, вообще анализируя жизнь нашей церкви, искренне хочу сказать, не ищите в моих словах какое-то желание похвалиться вами или собой, нами, пасторами. Но я хочу благодарить Бога за то, что Бог благословляет церковь нашу. Я хочу благодарить Бога за слово, которое звучит, такое обилие слова на разные темы. И в воскресенье, и в будние дни, разными проповедниками, в разной, несколько, может быть, манере подачи. Но такая глубина. И верю, что мы все благословенны. Я благодарен Богу. Почему еще? Потому что здесь тоже я буду откровенен перед вами на каком-то этапе развития церкви нашей, когда Бог показал нам, и мы вместе с братьями-служителями увидели какие-то слабые места в развитии церкви, увидели, что порой люди не наставлены, а они не наставлены, не научены, потому что мы, возможно, их не научили, потому что мы мало говорили, мы стали говорить какие-то вещи с евангельской вести, не только вдохновляющие, но предупреждающие, но обличающие, говорящие о различных сторонах нашей жизни, как в быту, в семье, внешний вид. Многие моменты, которые, может быть, не столь однозначно прописаны в Писании, но вытекают из контекста, из духа Писания. Например, кто-то говорит, ну, нигде не написано, что курить нельзя, и мы прямой буквы не найдем. Какие-то другие вещи, о чем, подчеркиваю, стали говорить. И знаете, была некая настороженность, что люди, то есть вы, проголосуете, как это говорят, ногами. Люди выбирают там, где их не нагружают, не напрягают, где говорят, расслабься, все хорошо, и это правда, во Христе Иисусе все хорошо. И это правда, мы можем расслабиться, но что мы вкладываем в это слово? Когда мы видим, как бы мы ни расслаблялись, есть конкретное послание библейское, говорящее нам о нашей жизни, о поведении, есть границы, очерченные Божьим Словом, мы хотим быть в этих границах. Но когда другие, и вот здесь я понимаю, что кто-то услышит меня как критикующего другие конфессии, нет, я так думаю. И я не эксперт, чтобы судить. И каждый ходит перед Богом и будет Богу давать отчет. Но Библия говорит о том, что мы, даже слушая пророческое слово, должны рассуждать или судить. Мы слышим, так говорит Господь, говорит пророк. А мы рассуждаем. Господь говорит или человек. Мы выносим некий суд. Поэтому, если мы говорим и о каких-то других конфессиях, мы имеем право рассуждать. И когда, например, в каких-то конфессиях делался упор, уклон, только лишь на внешнюю сторону жизни, на то, чтобы быть успевающим, быть здоровым, не говорилось о того, как жить, допустим, даже такие вещи, каким должен выглядеть христианин. Это считалось неким законничеством, это считалось каким-то фарисейством и так дальше. Мы говорили о том, что брак нерасторжим, и нельзя оставлять мужа или жену, даже если муж или жена еще не познали Господа, а вторая половина уже христианка. Но где-то в другой церкви говорят, ну, конечно же, Бог даст тебе что-то лучшее, Бог приготовил для тебя по сердцу, а этот что? Да бросай ты его. И я понимаю, что люди готовы были плыть по пути наименьшего сопротивления. И вот тогда я помню, как Бог лично мне говорил, и была молитва, и было такое слово, я уточнил специально, еще с одним братом мы тогда присутствовали, это было через другого человека, не с нашей страны, И было такое слово, что придет время, у других будет пустыня. Мы боялись, что у нас тут будет пустыня, а у вас будет оазис. А у вас будет жизнь. У вас будут эти прекрасные зеленые побеги во славу мою, потому что вы будете держаться моего слова. Я хочу, чтобы мы держались Божьего слова. Я сегодня о слове как раз и хочу говорить. Я понимаю, что мы, присутствующие здесь, разные люди. У нас присутствуют здесь дети, взрослые дети. Они тоже что-то слышат, что они выносят. Мне так хочется говорить, чтобы меня понимали дети. Ну, как есть. Есть люди с высшим образованием, есть люди с средним образованием. И я думаю, что для людей, имеющих высокое образование, наверное, должны какие-то быть особые, высокие слова. Ну, а может быть, кто-то так, мы попроще, нам, казалось бы, и просто хорошо. И вот как найти тут выражение? И опять же, мы выражаемся в соответствии с нашим образованием, с нашей культурой речи, каждый проповедник, я имею в виду. И кто-то сравнил, что говорит, слушатели, ведь тоже Писание говорит, паси овец, корми овец. Когда овцам ложится трава, то на высоте, чтобы овца достала. Ну, а если этот корм повыше положить, жирафы достанут, а овцы нет. И поэтому иногда приходится пониже, но уже кто? Можно чуть-чуть и голову склонить. Я надеюсь, что мы все здесь будем открытыми. И еще один нюанс, еще один момент, который я хочу обратить внимание. Как я сказал, я благодарен Богу, в церкви звучат проповеди на разные темы. Есть то, что я называю некая изюминка, некое особенное послание, которое вот читал и никогда не обращал внимания. Вот зацепился кто-то, по-хорошему зацепился. Это слово цепляет нас, откровение слова. А есть какие-то банальные вещи, которые повторяются снова и снова, и мы говорим, ну, слушай, там мы уже это знаем. Я прочту выражение одного человека, мне, может быть, оно больше импонирует, потому что я чувствую, что я порой должен именно так делать, хотя иногда хочется говорить о чем-то другом. Я написал эту работу, пишет человек, не ставя перед собой цель научить людей тому, что они не знают. Поэтому в большинстве моих высказываний вы найдете лишь то, что большинство знают, и в чем не сомневаются, но в той же мере, в какой эти слова хорошо известны и их истинность самоочевидна, также вполне обычно, что о них забывают. И потому Петр говорит, я напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл. Мы много слышим. Этот век информации, очень много мы видим, слышим, соприкасаемся, реагируем каким-то образом. Что-то проходит через наш разум и не оставляет никакого следа. Что-то оставляет след в сердце. А что-то мы должны культивировать. И когда я говорил о сеянии и жатве, я говорил о том, что нет, на мой взгляд, более благословенного и более страшного закона духовной жизни. И когда Иисус приводил эту притчу о сеятеле, и в частности, в 8 главе Евангелия Луки, когда он сказал эту притчу, то потом он переходит буквально сразу и говорит о том, что когда зажигают свечу, ее не покрывают сосудом, и взаимосвязь, если ты получаешь слово, ты зажигаешься, ты горишь, и окружающие видят этот свет, свет Божьего Слова в твоей жизни. Дальше он говорит о том, что ты даже не сможешь спрятать, нет ничего тайного, что не сделать бы явным. И, наконец, 8 глава, 18 стих. Я хочу, чтобы мы сейчас прошли вместе. Луки 8, 18. Итак, наблюдайте, как вы слушаете. Ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь. Вот эти последние слова. Кто имеет, если ты получил, если у тебя есть слово, есть семя слова, взаимосвязь, ты будешь в этом прогрессировать, ты будешь возрастать, тебе будет добавляться, и не только слово добавляться, в окружающих других сферах ты будешь видеть добавление. А если не имеешь, а если не прилагаешь старания, чтобы иметь, а если не заинтересован, чтобы что-то услышать и с чем-то сегодня уйти с этого служения, отнимется и то, что думаешь иметь, и то, что вроде как положено бы тебе иметь, и это будет забрано. Таков духовный закон. Это закон слышания слова. Как вы слушаете? Я не задаю вопрос. Ну, так написано, как вы. Я тоже слушатель, когда слушаю. Я могу сказать, как мы слушаем. Я не задаю вопрос в связи с какими-то техническими моментами, колонка ли, а кто-то слушает в интернете, может быть, прямо сейчас. Я пользуюсь возможностью, хочу сказать, если была возможность быть на собрании, то надо идти в служение, а не в интернете. Это если только болен. Кто-то живой голос слышит. Мы не об этом. Я не об этом. Я сегодня о состоянии нашего слуха и нашего сердца. Я сегодня хочу ставить вопросы вместе с вами, рассуждать, чтобы получить ответ. И потом я один вопрос подниму, может быть, как раз не самый простой, не самый легкий. Но мы в Божьем доме. Но мы у ног Иисуса. Он наш Учитель. Я, проповедуя сегодня, передавая вам слово сегодня, я тоже, даже в большей мере, может быть, еще, чем вы, ученик, и хочу слышать, что Господь нам говорит. Итак, мы внимательно слушаем или нет? Вот в момент, когда мы вообще слушаем, я знаю, когда по себе, ну, если начало интригующее, какой-то пример интересный, ты во внимании, но если как-то места Писания начинают повторяться, где-то так уже начинаешь отвлекаться, и в этот момент какая-нибудь мысль, а что там дома? Вы газовую плиту выключили? Хозяйки... телефон, смс-ку, найдет что-нибудь. Помню, в одной церкви в нашей Беларуси я посетил небольшая церковь, и почему-то так было сделано служение, что начало служения, скажем, на 11, но с 10 часов люди приходили и Библию читали. Ну, все члены церкви должны были прийти, читать вместе Библию, но я не знаю, почему-то они все не приходили, Библия читается, а люди по очереди заходят. И дверь была такая-такая скрипучая. И вот мы сели, вот здесь стоит служитель, читает, мы там сидим, подчеркиваю, людей немного, зал небольшой, и кто-то открывает дверь, дверь открывает, и все, раз. Так, проходит 2 минуты, опять раз. Ну, было не чтение, а было какая-то, что-то слышали, больше внимания обращали все, кто там пришел очередной, и все, знаете, разглядывают, а кто там пришел, а как он выглядит. У нас найдется за что зацепиться. Так вот, внимательно или нет, мы слушаем. Смотрите, когда Иисус говорил какие-то слова, Он часто использовал такое выражение «Истинно, истинно говорю вам». Он хотел обратить внимание, что это не просто так. Это что-то важное, я говорю. А мое сердце касаются слова Иеремии, который сказал в 22 главе, 29 стих. Он обращается к людям, он обращается к тем, кто его читал, кто его слышит. А фактически зов звучит: «О, земля, 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 слушай слово Господне». Второй вопрос, который я задаю, мы слушаем с верой или с равнодушием, без участия, неверием? Мы слушаем с верой, что это нам адресовано, с пониманием, что мы должны им жить, или с пониманием, это его или ее касается. 1 Фессалоникийцам 2:13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, пишет апостол Павел, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Хочу, чтобы сразу здесь обращали внимание. Вы приняли не как слово человеческое. Павел как человек писал. Павел как человек говорил. Сегодня здесь проповедники как люди передают. послания ли Павла, или иные тексты читают. Но мы, говорит, вы приняли как Слово Божие, каково оно есть по истине. Обращаем на это внимание. Если мы слушаем без веры, что происходит? Автор послания евреям, 4 глава, 2 стих, Евреям 4:2, говорит такие слова: «Не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших». Речь идет о людях, которые слышали, но в покой не вошли, обетования не наследовали. Почему? А потому что они слышали просто как обычное слово. Они не воспринимали верой. Они не думали о последствиях своего неверия. Они не вошли в покой. Тогда было, сегодня это есть. Так много людей, проецируя сквозь разум собственного понимания, слушая речь проповедника, цепляются за второстепенные вещи, и находя в этом человеческий момент, который, как мы увидим позже, конечно же, присутствует, не замечают главного, не видят этого посыла, этого, на английском message, молодые люди знают, то, что Бог хочет сказать. И все остальное – это второстепенные вещи. Вот эти второстепенные вещи для них являются барьером. Третье. Что наполняет наше сердце, когда мы слушаем? Я хочу говорить о некой эмоциональной составляющей нашего слышания. Заранее предупреждая, что не это является основанием, ибо мы не можем положить в фундамент нашей жизни, нашей веры, просто наши эмоции. Я почувствовал и потому поверил. Мне хорошо, и потому я сегодня с Господом. Грех принес мне внутренний дискомфорт, и я говорю, не надо грешить. Послушайте, но грех может приносить дискомфорт кому-то, а кто-то свыкся настолько, что он находит усладу в этом грехе. И ему нравится. Он чувствует в плоти своей что-то приятное. Это не показатель истинности. И тем не менее, когда мы говорим о Божьем Слове, мы не роботы, мы не какие-то существа бездушные, мы имеем Дух, и рожденный свыше Дух реагирует. 118 Псалом, 162 стих, псалмопевец говорит: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Всякий раз, когда я слышу Слово, Слово Бога, Слово, которое проникает в мое сердце, у меня приходит радость. Жив Господь! Это ничего, что может быть какие-то причины, катаклизмы природные, экономические, стихийные. Это ничего! Жив Господь! И Он говорит: «Твоя жизнь в моей руке. Я обещал когда-то, я сохраню тебя». Мое сердце радуется. Иеремия, Иезекииль, вначале прочту. Иезекииль, 3 глава, 3 стих. «И сказал мне», Бог сказал Иезекиилю: «Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе». И Иезекииль говорит: «Я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Понимаю и снова оговариваюсь, что не в эмоциях суть, но так приятно Божье Слово в сердце, в устах, в жизни. А Иеремия, 20 глава, 9 стих, говорит: «И подумал я», он был пророком, он говорил в адрес других людей, Слово Божье, которое звучало, не воспринималось людьми, и он подумал, решил: «Не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его», имеется в виду во имя Бога, «но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Вот здесь особенное переживание. Если вы чувствуете наполнение Слова, если вы чувствуете наполнение Духа, это всегда вместе. Слово-то не буква, я потом снова буду об этом говорить. Это присутствие, это оживотворение, это некое особое переживание огня. Вот горит внутри и хочется. В любом обществе, в любых обстоятельствах хочется сказать: «Жив Господь!» Хочется засвидетельствовать о Нем. Даже если ты по характеру совсем-совсем замкнутый человек, и тебе проще, легче где-то в уголку постоять и уст не открыть, и пусть пройдут мимо меня и только меня не зацепят. А вот когда горит, сам цеплять буду. Потому что горит. Я желаю, чтобы горел в ваших костях, в ваших сердцах, в ваших внутренностях этот Божий огонь, и весь народ да скажет амин. Пусть горит этот огонь. И четвертый вопрос. Приносится ли плод, когда мы слушаем Слово? Это тоже важная вещь, потому что мы можем слушать как описание, как информацию, как библейскую, но историю, не больше. Библейскую, но археологию, не больше. Нам интересно, но это недостаточно. Каков плод? И в книге «Деяния апостолов» есть одно место, которое говорит о действии Божьего Слова. Это 20 глава, 32 стих. Павел говорит: «И ныне предаю вас, братья, Богу и Слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Вот это выражение «я предаю вас Богу», ну, это понятно, конечно, Бог силен сохранить, гораздо больше, чем Павел. Павел расстается со служителями, Павел, возможно, последнее общение проводит, и он говорит о том, что произойдет по его отшествии, и вот он говорит о том, что «я старался, я учил, я как мог делал, но теперь я вас предаю Богу, это одно, и Слову благодати Его». И это Слово, оказывается, может больше, чем Павел, этот благословенный апостол. Само Слово, потому что это Слово будет не только устами Павла, оно будет устами других людей изрекаться, но оно будет назидать, греческое «назидать» – строить вас. Построение какое-то будет происходить вашей веры, вашей посвященности, и оно даст вам наследие со всеми освященными. Слово строит. И вот здесь, если это Божье Слово, то оно строит Божью веру. Если это благодать, Слово благодати, оно приносит благодать. Но если это ужастики, я такое выражение услышал одной сестры. Она говорит: ужастиков насмотрелся сын. А что это за ужастики? А это, говорит, такие фильмы, мультфильмы детские, ну так страшилки разные, ужастики. Ну, насмотрелся. И как вы думаете, он вел себя, когда он насмотрелся? В благодати пребывал, да? Нет, в страхе. Что ты принял, в том ты жил. Послушайте, если мы, я говорю сейчас о том, что приносит плод, если мы смотрим, слушаем, соприкасаемся с порнографией, то не Божья вера будет созидаться, а похоть. На всех будешь смотреть, и кто знает, что делать, наглядевшись. Это важный момент. Я отсюда хочу перейти к другому разделу или вопросу. Мы говорили: наблюдайте, как вы слушаете. А я хочу сейчас сказать еще: наблюдайте, что вы слушаете. И это не только слушаете, потому что мы задействуем органы слуха и органы зрения, потому что мы задействуем и другие, может быть, если надо, то и пощупать, осязание. Наблюдайте, что вы воспринимаете. Потому что когда мы задаем этот вопрос, мы сразу ставим себя в положение человека, воспринимающего информацию, подчеркиваю, читающего, слышащего, смотрящего, разного рода. И все это через наши ворота, уши, глаза, хочет проникнуть в нашу внутренность. Мы можем некий заслон поставить, мы можем разобраться, фильтр поставить, мы можем принять. И тогда принятое слово будет производить действие в нашем сердце, в нашей жизни. Древние говорили: что ты ешь, то ты и есть. Имеется в виду физическая пища. Точно так же, что ты слушаешь или на что ты смотришь, тем ты и есть. Как-то ко мне пришел брат один своими вопросами, своими какими-то предложениями и рассказывает о знакомом христианине. И он говорит: вот этот, ну, брат тоже, так в крайнем случае было названо, говорит, купил уже 4-й телевизор. Что мы смотрим? Что мы слышим? Что мы читаем? Я начал говорить об этом брате. Я продолжу. Я верю, что так не должно быть. Он говорит о том, что у него уже 4 телевизора, не знает, куда деть в своей квартире. Говорит, не знаю уже, куда деть. Я вспомнил, когда-то был приглашен в другую церковь, в другой стране, меня приняли хорошо, поселили в гостиницу, и такая, ну, дорогая гостиница, хорошая кровать, отдельная комната для спальни, отдельная комната как кабинет, и как это в гостинице для неверующих людей, там и в кабинете телевизор, и в спальне телевизор, и в ванной телевизор стоял. Типа джакузи, ну ты, пожалуйста, лежи там и смотри что-нибудь. Ну, а у этого нашего брата 4. Действительно, куда девать? Я так подумал, ну, может быть, в туалет уже поставить. Тоже ж сиди себе и смотри очередной мыльный сериал, мыльные пузыри или другие пускай при этом. Церковь, братья мои и сестры, закон сеяния жатвы, очень сильный закон. Мы наполняемся, мы что-то смотрим, что-то слушаем, и мы начинаем, помимо нашего сознания, помимо нашего желания, превращаться, преображаться в какой-то образ. Тот, который мы видим. Мы насмотрелись, кто-то насмотрелся ужастиков, он начинает изображать там или этих воинов, или этих черепашек, или еще что-нибудь. Кто-то насмотрелся, наслушался, в хорошем смысле слова, Божьего слова. Что говорит Павел во 2 Коринфянам 3:18? Мы же все, открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Вот когда ты смотришь, заметьте, мы не можем физическими глазами видеть славу. Он говорит, открытым лицом, взирая на славу. Открытое лицо, слава. Это явление не физическое. Это не имеется в виду просто открытое лицо, значит, я снял очки, чтобы лицо было более открытое. Это не имеется в виду слава в физическом ее измерении. Это духовная вещь. Когда мы взираем на славу, Господню славу, когда мы через Слово Божие, через молитву взираем на образ Иисуса Христа, мы начинаем преображаться в этот образ. Мы начинаем вести себя, как Он вел. Мы думаем, а Он сделал бы так или нет, когда задается вопрос, как мне правильно поступить, пойти или не пойти, говорить, не говорить. У нас в подсознании проявится мысль, а как бы поступил Иисус на моем месте? Я в Его образ преображаюсь. Я на Него хочу быть похожим. И очень важен этот момент, что мы смотрим. Когда мы рассуждаем, здесь возникает некий вопрос глубины. Людям хочется чего-то более глубокого. Такие вот банальные вещи, как я сказал, просто для напоминания, нас начинают уже не удовлетворять. Это хорошо, когда мы ищем, но ищем правильной глубины. Есть другая глубина. Есть так называемая сатанинская глубина. Мы находим в Откровении 2 главе. Есть просто глубина человеческого рассуждения. И это, с одной стороны, неплохо, но это так граничит где-то уже с чем-то другим, потому что Писание не призывает нас к слепой вере. Они, то есть верийцы, были благомысленнее фессалоникской, потому что ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Это хорошо разбирать, вникать. Но в Деяниях 17:21 мы находим... Афиняне же и все живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. Просто новое. Вот неважно, оно пользу приносит или нет. Просто хочу, я слушаю, я глубины ищу. Вроде бы как повеление Иисуса исполняю. Отплыви на глубину, но с глубиной нужно быть осторожным. Я назвал даже эту проповедь «Не утони в глубине», потому что какая глубина? Я позволю сейчас здесь привести это свидетельство. Я понимаю, что это непростое. И когда я утром говорил, ну, в Возможно, появились вопросы, в крайнем случае, был озвучен вопрос, зачем это звучит в церкви? Зачем? Знаете, братья и сестры, я не хочу, чтобы мы здесь приукрашивали сами себя. Я хочу быть искренним перед вами, и более того, я верю, что мы вместе должны учиться у ног Иисуса. Я не думаю, что нас Господь как-то поведет так, что что-то будет непонятно, что-то будет так закрыто, как-то спрятано. Я верю, что Бог будет действовать и действует конкретно, и Он говорит многократно и многообразно. И это свидетельство того, как человек, казалось, в благих намерениях, желая глубины, желая исследовать Библию, самое что ни на есть благословенное намерение, вдруг отказался, я скажу, атеистом. Как это может быть? Я сегодня хочу как некое предостережение сказать, потому что мы рассуждаем на вопрос, как вы слушаете и что вы слушаете. И потому это особенное некое послание, подчеркиваю, неоднозначное, я согласен, но я обращаюсь к молодым людям, вы пытливы, у вас любознательность есть, вы хотите больше знать, вы не верите просто тому, что говорит пастор, служитель, а почему вы задаете вопрос, а где написано, вы задаете вопрос, а потом вы проникаете в то, что написано, и говорите, а кто это написал, а правда ли это, а может быть здесь? И вот что было в жизни этого человека. Он родился в семье, посещавшей церковь. Он с детства слышал о Боге. Мама говорила с ним о Боге. Но Библия была для них закрытой книгой. Они просто посещали, как традиционные верующие. Потом он обнаружил в своей жизни, стал подрастать молодым человеком, стал некую пустоту, страшную пустоту. Эта пустота была настолько велика, что ему просто тяжело было. Он не мог удовлетворить этой пустоты ни вечеринками с друзьями, ни свиданиями с девушками, ни работой, ни учебой. Он даже в церкви не мог эту пустоту удовлетворить, потому что церковь для него была как место, куда он приходил в воскресенье после недели разгульного образа жизни. И был неким прислужником там. А потом он стал посещать собрание молодых людей. Миссия молодежная проводила служение, и там проповедовалось слово, живое слово. Он пишет, что я принял Иисуса. Он пишет, что я стал, то, что говорили, рожденным свыше. У него появилась жажда изучать Библию. И в этой жажде, в этом желании он решил поступить учиться. Он пошел в библейский институт. Это был институт с высокими стандартами, где рассуждали над Божьим Словом. Это была прекрасная форма обучения, и там эти библейские, этот кодекс предписывал не пить, не курить, не танцевать, не играть в карты, не ходить в кино. Он хранил себя. Но, окончивший этот институт, ему захотелось дальше. Знания его стали как бы манить. Знания, любой ценой знания. Он решил поступить в Евангелический колледж. Хотя это слово «колледж», речь идет на Западе, вроде евангелический, но его предупреждали, что истинных христиан там днем с огнем не сыщешь. Но он... Пойду. Стал учиться там. Стали появляться вопросы. Потом поступил еще в одно учебное богословское заведение. Эти вопросы еще больше его стали давить. Что именно? Он решил докопаться до первоисточника. Итак, мы имеем с вами здесь определенный перевод. Но мы понимаем, что это перевод. Лука не писал на русском языке. А как найти то, что написал Лука? Надо найти манускрипты. Есть переписанные манускрипты. А можно ли найти подлинник? Обнаружил, что подлинника, написанного Лукой, Марком, нету нигде. Уже непонятно, исчезли. Только лишь сохранились какие-то переписанные копии. Манускрипты, как говорят, полные или частичные. Он тогда стал сравнивать эти копии и обнаружил определенное несоответствие. Там в одной копии одно слово в другой, почему-то слово другое звучит. Это его стало разбивать. Так как? Подожди. Он был уверен, абсолютно уверен в том, что абсолютная богодухновенность Библии в каждом слове. Переписчик должен был слышать Бога и записать, так как Бог продиктовал, а тут вдруг разные слова. Значит, что-то не то. Он так стал рассуждать. Послушайте, я сегодня говорю об этом не для того, чтобы показать какую-то слабую сторону христианства. Я потому что сегодня молодые люди с этим сталкиваются. Они задают эти вопросы. Они читают. И в частности, что было некой последней каплей для этого молодого человека, о котором я говорю. Он, исследуя Евангелие Марка, во второй главе прочитал такие слова, которые были сказаны Иисусом. Марк приводит слова Иисуса о Давиде, когда он вошел и взял хлебы предложения при первосвященнике в Иофаре, хлебы, которые не должен был есть он и слуги при нем, эти хлебы только священники могли есть. Давид как бы нарушил, Христос об этом говорит. И вот этот человек молодой обнаруживает, что первосвященник Авиафар, записанный в Евангелии Марка, это же история, в первой книге царств говорится, что был первосвященником Ахимелех. И, наверное, вы обращали тоже внимание на это. Внимательные читатели обратят внимание. Они посмотрят, сравнят, так кто был первосвященником? Авиафар или Ахимелех? Кто? А, противоречие. И вот эта капля. Все. В Библии есть противоречие. Это не Божье Слово. Это не какая-то, скажем, особая книга, где написано, как должен вести себя человек. Он пришел к выводу, что здесь вообще нет ответов на вопросы об абортах, о гомосексуализме. В общем, это обычная человеческая книга. Наравне с другими хорошими книгами. Ну, она тоже хорошая, но это ничем не отличается. Так легко его вера оказалась разбитой. Он не стесняется, пишет. Он других на это подсаживает. Обратите внимание, перестаньте верить, что это Божье Слово. Вот здесь несоответствие, вот здесь противоречие. Я сказал, что я осмеливаюсь озвучить это перед всеми. А что тут? Ведь вы тоже читаете. Я не думаю, что я должен скрывать, прятать, даже если кто-то не обращал внимания на это. Я не думаю, что это слабое место, это кажущееся противоречие. Братья, это абсолютно кажущееся. Почему? Потому что в этом, во-первых, я не знаю ответа. Я сразу говорю, что я ответа абсолютного не знаю. Можно предположить, некоторые объяснения можно дать. Может быть, во-первых, это было при Авиафаре, который был сыном и служил вместе со своим отцом Ахимелехом. Есть такое объяснение. Может быть, это было два имени в одном. Евреи часто пользовались двойными именами. Я утром немножко оговорился. Например, Неемия, он же Тиршафа. Так он Неемия или он Тиршафа? Он и тот, и другой. Может быть, это был Ахимелех-Авиафар или Авиафар-Ахимелех. Может быть, переписчик где-то и допустил, переписывая. Может быть, я не знаю, но интересно, я когда рассуждаю над этим, я думаю, послушайте, если бы все переписчики хотели так пригладить, то же давно они обратили бы внимание, давно бы по-другому написали бы, но они просто боялись изменить. И я чуть-чуть забегу вперед, коли об этом говорю, потому что это не главное для нас. Но я забегу вперед и хочу сказать, когда были найдены кумранские рукописи, кто-то из вас читал историю или в библейском институте изучал, в 1947 году были найдены некоторые пергамент или папирус, некоторые книги сохранились, или часть книг и на папирусе, то обнаружилась следующая вещь. Представьте себе, 2000 лет, они были написаны где-то в период 250 год до нашей эры, 68 год по нашей эры. И только в 1947 году первые были найдены фрагменты, и дальше потом находились другие. Почти 2000 лет сохранились. Вот интересно, вот открывают, сохранились отдельные фрагменты Ветхого Завета. Полной книги нет, только одна книга пророка Исаии. И когда стали исследовать Исаию, обнаружили, что нет ни одного стиха, где смысл был бы другим по сравнению с дошедшими до нас переводами. Это доказательство, да. Но смысл, а отдельные слова какие-то, возможно, были чуть-чуть другие, потому что переводы, потому что некое наслоение. Но я хочу сказать другое. Если человек ищет доказательства как раз в этой части, ищет доказательства как раз в букве, я могу предположить, что он запутается. Он найдет какие-то несоответствия. Где-то вы обнаружите в книге царств и пролепоминон разные цифры. И если нам на это обращать внимание, то, подчеркиваю, мы действительно можем ошибиться. Но разве это важно? Я не знаю, как для вас. Я не хочу бросаться, я не хочу быть более святым, чем есть на самом деле. Но для меня, например, это совершенно не имеет никакого значения. Какое там имя? Я верю, что Писание Богу вдохновенно не в букве, не в запятых, они потом были поставлены на стихи, потом было разделено послание и вся Библия. Писался текст подряд. Для меня это не столь важно. Важен посыл, смысл. Важно то, братья и сестры, что это слово живо и действенно, что оно касается, что оно производит работу. Если свести все к букве, запутаешься, не та глубина, не плыви на ту глубину. Она тебя засосет. Слишком большие знания, что-то еще. Я благодарен Богу, и мы имеем дело с сознанием, но истинное знание приводит к Богу. Это не слепое утверждение. Доказательством того, что это Божье Слово, вдохновенное Духом Святым, написанное разными людьми, написанное в меру культуры, в меру грамотности этих людей, в меру того, как они могли излагать. Петр более проще, Павел более сложно. Так что даже Петр говорит, что есть нечто неудобовразумительное в посланиях Павла. Он замечает, но говорит, невежды и неутвержденные это превращают в свои погибели. Они цепляются за это. Они не хотят видеть важнейшего, главного, на какие-то второстепенные вещи. Зацепились, обратили внимание и погорели. Где вы? Что вы слушаете? Что вы смотрите? На какую глубину вы плывете? Если это глубина просто нового учения, я затронул другие конфессии. Я благодарен Богу, что если в лоне зрения вашего, нашего, будет человек, какая-то особая личность, прогорим. Я не критикую харизматическое движение, но когда истина была выдавлена, полнота была выдавлена, полнота в чем? Не только в поисках даров. Мы, харизматы номер один, мы ищем дары Святого Духа. Но в поисках более легкого пути, когда планка была опущена святости, морали, нравственности, когда другие вещи стали отступать, что мы слышим? Может быть, это раньше говорил, для меня было интересно, не так давно услышал проповедь Алексея Ледяева, один из родоначальников харизматического движения на просторах бывшего Советского Союза, он говорит, харизматическое движение выдохлось. Я не знаю, почему кто-то, слышу вопрос, шепчет. Я не знаю. Я не знаю, почему выдохся с посольства Божие. Я не знаю. Но как человек, тоже имеющий Божьего Духа, могу рассуждать. Потому что должен быть во главе не человек, не частичное слово, может быть, приятное нам, нужное нам, вдохновляющее нас. В нашем поле зрения должна быть полнота. Иаков говорит, и Павел говорит о вере. И каждый вроде с своей стороны, но вместе мы видим этот чудесный изумруд Божьего послания о вере, подтверждающейся делами. Когда мы читаем о том, что делает Бог, мы же при этом находим, что Бог хочет видеть в нашей жизни, в нашем хождении. И мы стремимся, чтобы полнота Божьего Слова отражалась в нас. Смотрите, я хочу заканчивать, прочитать послание Ефесянам. Это то, что, мне кажется, должно быть как раз для всех и новообращенных людей, для людей, которые пытаются сейчас найти ответы, которые не хотят вслепую верить, и при этом вы правильно делаете, что рассуждаете, но, возможно, вы не туда обращаете свой взор, свое внимание. Снова хочу сказать о правильной глубине. Павел говорит, 3 глава Ефесянам, 14 стих и ниже. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы Своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Посмотрите, давайте не сверху вниз, а снизу вверх, чтобы мы могли постичь настоящую глубину, чтобы мы могли разобраться с настоящей глубиной Божьего Слова, что нам необходимо, во-первых, со всеми святыми. Каждый из нас, если будет претендовать на полноту откровений, он ошибется. Мы видим часть, мы понимаем часть. Это точно так же, как в духовных откровениях. Я очень много имел и лично, и через других людей. И иногда хочется: «Господи, ну неужели ты не можешь сказать все? Вот от А до Я сразу». А Бог раз и обращает внимание на ВГД. «Господи, а куда мне это ВГД?» А подожди. А потом вдруг через другого или как-то появляется АБ. Ага, и я уже вижу какую-то взаимосвязь со всеми. Мы в теле. Мы слышим. Дальше он говорит, чтобы верою вселиться Христу в сердца ваши. Верою Христу вселиться, не букве. Снова священное Писание Бога духновенно. И оно показывает нам Христа. А Бог, который говорил, сегодня говорит также, в первую очередь через Слово, говорит многократно и многообразно. Он говорит, и мы видим Его следы, и мы начинаем больше понимать, и мы даем место Христу в нашем сердце. И еще Духом Его утвердиться во внутреннем человеке. Мы имеем опыт слышания Духа, мы подтверждаемся, мы имеем какие-то практические ответы в жизни, и мы видим, что это не просто вымысел. Мы начинаем думать, что не могла церковь сама по себе. Этакие тут умные пасторы собрались и вокруг себя объединили людей, да еще и десятины берут. Послушайте, завтра развалится. Люди не хотят ничего давать, люди хотят скорее брать. Поймите, основанием церкви, строителем церкви, главой церкви является Иисус Христос. И на протяжении всего времени Он строил, и потому церковь стоит. А люди будут снова и снова цепляться. Сейчас доброе время, сейчас не подвергается критике, на Западе пересматривается, уже находится, критикуется, показывается. Вот посмотрите, во что вы верите, и люди неутвержденные цепляются вот за эти имена или за что-нибудь другое и готовы разбиться до конца, не понимая. А я хочу сказать, послушайте, ну не туда смотрите снова, на Христа. Пусть Христос утвердится в вашем сердце. И последнее, что здесь, для сего преклоняю колено мои. Смирение, молитва. Господи, я Тебя хочу знать. Я Тебя хочу слышать. В моей жизни времени нет, простите, но 2 минуты в моей жизни, если бы я слышал просто то, что говорят люди. Представьте себе, мой отец, коммунист, руководитель партийной организации, моральный кодекс строителя коммунизма и так дальше. Неграмотные почти, умел читать дедушка, бабушка, мама чуть-чуть больше, но они говорили о Боге. Они не могли мне объяснить, понять. Я помню, задавал вопросы, приходил с этими вопросами: а какой Он Бог? Как Его представить? Ну, как могли, объясняли, что-то там, может быть, и не совсем с высоты сегодняшней понимаю правильно. Но не это двигало мной, когда однажды, в 3-м или 4-м классе, я пережил крещение Духом Святым, когда однажды я повстречался с Ним, когда однажды я в сердце услышал, что Он мой Отец, когда я в жизни своей видел Его охрану, видел все, как Он вел меня, вы знаете мою жизнь. Но даже тогда, когда приходили эти непростые обстоятельства, я видел, что это Бог, Божья рука. Братья мои, сестры мои, пусть сегодня научно-исследовательские институты пишут диссертации, защищают, пишут книги, доказывают, что хочешь. Я не смогу доказать, я не найду слов, я не настолько грамотен. Но я знаю, мой Иисус жив. Я хочу, чтобы вы это пережили, молодые люди, дети, чтобы вы однажды в жизни встретились с Ним, живым Богом. И тогда все вопросы будут на заднем плане. Нет, вы будете по-прежнему людьми грамотными, любознательными, но вы будете с другой позиции на все это смотреть. Вы будете уже немножко с другой колокольни эти вопросы задавать. И для вас это уже не будет существенно. Вот нестыковка в именах. Ну, не знаю, ну какая разница? Рыбу ешь, кости отложи. Зачем давиться костями? Рыба полезная, сказал один проповедник, и я думаю, это хорошо использовать по отношению к Священному Писанию. Я верю, что Бог наш, в которого мы уверовали, за которым пошли, не на основании буквы, только лишь подтверждает, но я благодарю Бога и за эту книгу особенно, но я также благодарю Его за Его прикосновение, за Его Дух Святой, за то, что мы имеем некий опыт, некую практическую сторону жизни. И мы не просто уверовали, но мы знаем, наш Господь, наша надежда. Он скоро придет, слышите? Он скоро грядет за Своей невестой. Он заберет, и тогда вопрос, который сегодня банальный, вопрос, который сегодня кажется на рассуждение, он станет ребром. Я в числе Его невесты, я в числе Его тела, я знаю, уверовал в Него и верю в то, что Он живой Бог, или я цепляюсь за что-то и останусь. Церковь будет восхищена, а я останусь цепляться за имена, за буквы, за что-нибудь еще и дальше, и в вечности. А мы с вами, церковь, верю, разделим Божью славу вместе с Иисусом, ибо там Он готовит место для нас. Поднимемся, воздадим Господу благодарность, помолимся Господу, и пусть Его имя будет прославлено в жизни нашей.